Первая роль. Рустам заехал в Цюрих по дороге из Северной Германии в Южную. С ним было трое артистов. Все вместе они уже несколько месяцев гастролировали по местам скопления русскоязычных европейцев на купленном по дешевке у болгарских цыган стареньком Мерседесе. Давали пьесу «Треугольная любовь». Комедию из современной московской жизни, написанную неким Львом Дунайским. Кроме Бориса, цюрихское представление «Треугольной любви» в подвальном театрике посмотрело еще человек 12. Как можно было догадаться из названия, речь шла о любовном треугольнике. Типовая блондинка с накачанными губами, бизнесмен южных кровей и хороший бедный парень. По сюжету вроде как студент, но по виду больной, несчастный человек средних лет, уставший от долгих скитаний. Была еще подруга главной героини, тоже довольно уже немолодая девушка с заметным дефектом речи. Она появлялась перед зрителями только чтобы отпустить 2-3 смешные реплики. Впрочем, как потом рассказал Рустам, свое место в «Мерседесе» она получила не за красивые глаза, которых у нее и не было. Когда главная героиня отравилась кебабом в Бад-Хомбурге и не смогла выйти на сцену, подруга ее с успехом подменила. «Публика у нас душевная», — говорил Рустам. «Хлебом не корми, дай кого-нибудь пожалеть». Влюбленные слепые и колясочники — это уже много раз было, этим никого не удивишь. А вот героиня, которая, произнося любовные монологи, посвистывает и пришепетывает, это как минимум свежо. И люди это оценили. Хотя, конечно, Людка — феерическая дура. Черт ее надоумил делать себе зубы прямо перед гастролями. В Европу едем, там все с керамикой. Вот и расхлебываем теперь. Горький опыт научил Рустама думать на несколько шагов вперед. Он предусмотрел вариант и на случай болезни одного из мужских персонажей. Тогда любовный треугольник складывается из героя и двух героинь, что открывает бездну драматургических возможностей. Борису было лень спрашивать, но ему казалось, что Лев Дунайский — это и был сам Рустам. По итогам цюрихских гастролей, кажется, не окупился даже бензин. Но Рустам не расстраивался. «Старик, я заехал в ваш забытый богом городишко, только чтобы видеть тебя. А сборы — ерунда. Завтра даем спектакль в Зингене, там свое возьмем». Глубоким вечером вся честная компания набилась в кухню Борисовой квартиры, которая была не намного просторнее цыганского «Мерседеса». Пили водку, закусывали черным хлебом и шпротами, пели песни под гитару, смеялись, в основном над несчастной Людмилой, которая никак не могла совладать со своими новыми зубами, но при этом очень любила петь. Повспоминали 90-е, старых товарищей, раскиданных по всему свету, от Калифорнии до Австралии. Потом вспомнили студенческие годы, дипломные спектакли, первые роли. «А я свою первую роль сыграл еще до института», — сказал Рустам. «В самодеятельности, что ли?» «Нет, не в самодеятельности». Рустам отложил в сторону гитару. «Это было... Когда же это было?» «День помню точно, 31 декабря, а вот год, 92-й, что ли. Мне было лет 20, может, 22, молодой и глупый. С двумя приятелями, такими же оболтусами, встречали Новый год на даче, в Тарусе. Как полагается, крепко выпили, съели все, что было с собой, и решили пойти на центральную площадь. Там у них что-то вроде народных гуляний намечалось». Я с собой из Москвы привез шапку Снегурочки. Ну, знаете, раньше такие продавали. Голубая шапочка, а из нее торчат две рыжие косы из какой-то пакли. Надел на себя овчинный тулуп, чтобы не мерзнуть. Ну, и эту шапочку дурацкую. Как бы для смеха. Рустам для наглядности натянул на себя воображаемую шапочку и состроил глупейшую мину. «Таруса — городок так себе», — продолжил он. По окраинам какие-то чудовищные бараки, закопченные, полуразваленные, но жилые. Шагаем мимо этих бараков, и вдруг откуда-то выскакивает мужичонок. Маленький, сизый от водки, колючий, в драном ватнике. «О, Снегурка!» — кричит и хватает меня за рукав. «Пойдем со мной». Я от такого напора опешил, даже не сразу нашелся, что ответить, а мужичонок мне: «Да не, в смысле, не бойся, тут рядом». И тащит меня к бараку. Я упираюсь, бубню что-то, а приятели мои ржут, но вступаться за меня не собираются, чуют, будет хохма. Мужичок втолкнул меня в подъезд, затащил на второй этаж и забарабанил ногами в хлипкую фанерную дверь, которую, видно, много раз взламывали и потом опять чинили. Он бы ее и сейчас сломал, но ее вовремя успела открыть хозяйка, женщина без возраста со злым лицом. «Вот!» — заорал мужик, втаскивая меня в дверь. «Снегурку вам привел! Нинка, Ленка, где вы? Снегурку привел!» Только тут я понял его хитрый замысел. Мужик загулял, может, дома не ночевал несколько дней. И вот теперь, чтобы не сразу получить скалкой по голове, он и придумал этот трюк. Лишь увидел меня, сразу сообразил. А что, молодец, жизнь, видать, научила. Прошел я в его квартиру. Ну, знаете, такие квартиры, где отец семейства пьет по-черному. Голые стены, все ценное вынесено и пропито, стул колченогий, продавленный диван, даже запаха жилого не осталось. И вот посреди комнаты стоят две испуганные девчушки, лет 4 и 6. Худые, бледные, ни кровинки, темные круги под глазами. Эти глаза, глаза этих девочек, я посмотрел в них, и меня прошило, прожгло до печенок. Они поверили, что я Снегурочка. Я, здоровый детина, в мохнатом тулупе, в идиотской шапке с косичками, и, прошу заметить, татарин, я Снегурочка. Потому что никаких других Снегурочек они не видели, и Деда Мороза не видели. Я не уверен, что у них вообще были какие-то игрушки и книжки. И вот в их убогой квартире произошло чудо. Настоящее новогоднее чудо. К ним пришла настоящая живая Снегурочка. Помню, я кинулся шарить по карманам тулупа. Там семечки, табачные крошки, труха какая-то. И каким-то чудом, именно что чудом, там оказалось две карамельки. Я дал им карамельки. Эти глаза, вы бы видели, ей-богу. Рустам, смущаясь, вытер навернувшиеся слезы. На кухне повисла тишина. «И после этого ты решил поступать в театральный?» — спросила, наконец, Людмила. «Не сразу», — ответил Рустам. «Я еще несколько лет проработал в рекламном агентстве, сначала в одном, потом в другом. Ну, знаете, откаты, отстежки, шальные деньжищи, клубы, выпивка, кокаином баловался. Такая жизнь меня вполне устраивала. Я ведь не какой-нибудь князь Балконский, в себе копаться не привык. Жил, как жилось». Рустам ловко выбил из пачки сигарету и закурил. «И вот однажды зимой возвращаюсь я на своей машине с дачи. Да, опять с дачи, только не из Тарусы. Раннее утро, темень, дорога скользкая. Я, толком не протрезвевший после ночной попойки, гоню, хочу успеть до пробок, потому что на работу же, и вдруг машину заносит. Вылетел с шоссе, перевернулся и вверх колесами лечу. Была одна секунда, ну, может, две. Сделать уже ничего невозможно. Я лечу в кромешную темноту. Вот тот самый момент, когда перед глазами должна пронести вся жизнь. А у меня перед глазами, знаете что? Две девчушки, Нинка и Ленка, те самые старусы. Дальше удар, машина в дребезги, а у меня не царапины, только ногу зашиб. Вылез, сел в снег, закурил. Думаю, что это было? Чудо, да. Еще думаю, что если из всей своей предыдущей жизни я только их и вспомнил, значит, ничего в моей жизни кроме них и не было. Ну так, по-настоящему. Рустам потушил недокуренную сигарету. В тот же день, как только сдал машину на аварийную стоянку, приехал на работу и написал заявление по собственному желанию. Потом устроился в театр, точнее, в театрик. Это же 90-е были. Театры и театрики чуть не в каждой подворотне. И дипломов никто особо не спрашивал, потому что любой диплом можно было в подземном переходе купить. Ну, потом, конечно, все равно пошел учиться. Людка сочувственно вздохнула, помолчали. Мимо дома прозвенел поздний трамвай. «Брехня!» — негромко сказал вдруг Борис, глядя в окно в темноту. «Что?» — встрепенулся Рустам. «Брехня», — повторил Борис. «Не верю. Про Тарусу верю, а про видение перед глазами нет». «Да что ж!» — Рустам оглядел своих товарищей, как бы призывая их свидетелей. Девушки хлопали глазами, а студент-переросток криво усмехался. «Ну да», — быстро сдался Рустам, — «про видение это я придумал. Для журналистов». «Для каких еще журналистов?» «Ну, на случай, если появятся какие-то журналисты, должны же они когда-нибудь появиться, черт бы их побрал». Спросят: «А как вы, Рустам Камильевич, решили стать актером?» «А у меня уже готова история. Автокатастрофа, озарение. Плохо, да?» «Сам вижу, что плохо», — погрустнел Рустам. «Но про девочек святая правда», — вскинулся он. «Верите, не верите, мне плевать. Стал актером, неважно как. И не жалею. Честное слово, не жалею. Да, мы катаемся по Европе на ржавом Мерседесе. Сегодня мы будем спать на полу у Борьки, потому что денег на гостиницу нет. Да, юного студента у нас играет скрывающийся от алиментов 40-летний язвенник. Да, актриса у нас говорит «мой сладкий зайчик». И тем не менее, каждый раз, когда я выхожу на сцену и смотрю в зал, я вижу эти глаза Нинки и Ленки. И я — это снова я, Рустам Нигматуллин, Снегурочка.